Нам тема задана Хумашем, потому что недельные главы, приходящиеся на месяц Ав, именно об этом говорят. Чем интересно, что эта тема, эта идея, как бы отцы и дети, поколения после тебя, повторяется эта идея в трех главах, связанных с месяцем Ав. Знаете, сколько раз? 32 раза. 32 раза, которая повторяет эту идею на протяжении этого месяца. Что-то делай вот так-то, вот так делай, чтобы было хорошо тебе и твоим детям после тебя. Вот так нужно делать. 32 раза повторяется эта идея. Но мы помним с вами, что повторение мать учения. Когда я вам рассказывал эту историю, я думаю, многие это слышали когда-то, что ну, такой роман был «Отцы и дети», помните? Вот. Его сегодняшнее название, он называется сегодня по-другому. Его сегодняшнее название, к сожалению, он называется так. «Предки и выродки». Вот. Потому что у меня были предки и выродки, нужно какой-то линии придерживаться. Я об этом напоминаю недельные главы месяца Ав. Вообще вот эта вот идея повторения мать учения, как многие идеи, конечно, пришла из Торы. Клиокер говорит, великий комментатор Торы говорит, что есть такой малах, ангел, его называют, имя его Шахах, то есть забывание такое, забыл. Есть такая вещь в нашей традиции, числовые значения букв, гематрии, они иногда подтверждают какие-то очень важные идеи. Так вот, Шахах, он говорит, это, посчитайте, шин это 300, да, это получается вместе 328, гематрия этого слова. А есть слово «зохер» – «помни», «помнит». Там же числовое значение, гематрия 227. Отнимите 328 от 227, что получится? 101. Да-да. Бара говорит, отличается человек, изучающий закон Торы 100 раз от того, кто изучает его 101 раз. Объясняет Клиокер. Вот видите, он говорит, так и происходит. То есть у этого Малаха, ангела забывания, есть такие 101 сила больше, чем у Малаха, у ангела памяти. Когда мы 101 раз повторяем какую-то очень важную идею, то мы уничтожаем силы этого Малаха забывания. Мы их уничтожаем просто. Так вот, вы помните, да, что есть такая история, когда раввин дает урок, перед ним сидят 3-4 человека, он кричит, размахивает руками, топает ногами, говорит, что вы кричите? Они же вас прекрасно слышат. Говорит, я кричу не им, говорит он, я кричу их детям, их внукам, их правнукам, я должен докричаться до них. Описано у нас, а сейчас Исраэль, шма, слушай, это хуким, это мишпатим. Напомним, Сефер Исра говорит, что духовная доминанта месяца Ав – это слышание. Когда вернулись 12 разведчиков, и здесь им сказали, 10 сказали, ужасная плохая земля, и им поверил народ и плакал. Так вот, умение слушать – это духовная доминанта месяца Ав. Слушай! Израиль, говорит Моше Рабейну, хуким и мишпатим, ашер анохим ламедетхем ласот леман тию. Я учу вас этим законам, что вы делали их, и вы придете, и эту землю наследуете, которую вам Всевышний дает. Лотосифу, не добавляйте ничего из того, что, к тому, что я вам говорю, и не убавляйте ничего, и не сокращайте ничего. Есть такая история, Магид Медубна рассказывал, что один еврей одолжил у другого нож. Потом тот возвращает ему одолженный нож и приносит ему еще маленький ножичек. Говорит, а что такое, почему два ножа теперь? Он говорит, ну большой нож, родил маленький нож. Хозяин подумал, он взял, а что, задарма второй ножичек, что чем плохо. То он попросил у него попросил у него молоток. И тоже вернул ему большой молоток и маленький. Говорит, а почему два молотка? Ну как? Большой молоток, родил маленький молоток. Подумал хозяин молотка, да, неплохо. Отдал два, получил один, получил два. Забыл законы, запрещающие брать ребит. Потом попросил у него сосед Менору. Хорошую, дорогую Менору. Пришло время возвращать. Спрашивает хозяин, ну что? Говорит ему сосед, Мета, она умерла. Нет ее. Как умерла, удивляется хозяин. Менора не может умереть. Но ты же поверил, что большой нож может родить маленький нож. Большой молоток может родить маленький молоток. Ну вот, Менора твоя умерла? Говорит, Магит Медубна, если ты начинаешь что-то прибавлять к Торе, ты обязательно начнешь потом что-то убавлять из нее, что-то вычеркивать. Ни то, ни другое нельзя делать. И то, и другое запрещено. Вообще очень важный вопрос, когда мы обсуждаем толкование наших мудрецов, а почему мы этим людям верим? В каком основании? Что-то говорят нам, сказали нам тысячу лет тому назад. Почему мы им верим? Причин по меньшей мере три. Причина первая. Эти люди получали от своих учителей и передавали из поколения в поколение знания. Вторая причина. У многих из них был Руха Кодыш. Говорит, что Раши написал все свои толкования в 24 книгам Танаха, Баруха Кодыш, такое ясное какое-то осенение мысли. В-третьих, эти люди учили законы изучения Торы, которые дал Всевышний. На основании их законов тоже выводили какие-то, делали очень важные выводы. Вот посмотрим на эту идею. Нельзя в Торе не убавлять, ничего не прибавлять к тому, что было нам дано. Говорит Раши, например, нельзя делать 5 паршиот в тфилине, там есть 4. А он хочет еще добавить что-то хорошее такое, что-то плохое, хорошее. 5-ю парашу написать в тфилине. Нельзя, говорит Раш. Нельзя. Нельзя добавлять 4 видам растений в суккот, говорит Раш. Нельзя добавлять 5-ю. Ему хочется давать какое-нибудь еще растение. Хорошее растение, красивое растение. Нельзя. Сказано 4, значит 4 должно быть. Это вам рассказывал, помните, у меня была когда-то на семинаре женщина, которая сказала мне, она, может, сейчас меня слышит, эта женщина, она мне сказала, знаете, я так люблю Всевышнего, я вот 7 килограмм слив и хочу сказать Беркат Амазон. Вот от любви к Всевышнему. Я говорю, нельзя. Она говорит, ну, очень хочется. Я говорю, ну, нельзя после килограмма слив говорить Беркат Амазон. Даже если очень хочется. Нельзя. Спрашиваю ее, вы кто по профессии? Она говорит, я инструктор по плаванию. Я говорю, к вам придет человек и скажет, парень, знаете, я хочу плыть вот так и вот так, вот так махать руками. Что вы скажете, парень? Ты потонешь. Так махать руками и ногами нельзя, я тебя научу. Он скажет, мне очень хочется. Ну, ладно, что тебе хочется, нельзя так. Он говорит, Тора с самого начала, да? Есть Тора, которая нам дана и нам сказана. Нельзя ничего не убавлять, не прибавлять к ней. И нам говорит Тора, на самом деле, говорит... Когда нам сказал здесь Моше Рабейну, что он говорит нам? Даю вам законы, чтобы вы делали. Эвенезер говорит, да. Икара Талмуд, Ласот Мицвот. Надо учить, чтобы выполнять эти законы. Потому что ты видишь, говорит Эвенезер, что было с теми, кто поклонялся Баальпиору. Они бы все были уничтожены. Ты отходишь от Мицвот, перестаешь что-то делать, ты будешь уничтожен. Интересно, мы с Рамцем не договаривались, но так мы на параллельном курсе, потому что Клиокер говорит, великий комментатор Тора, говорит так, он говорит, что есть мицвот асе и лот асе. Он говорит, мицвот асе связаны с органами человека. Их 248 мицвот асе, делай. И в теле человека 248 органов в теле человека. Мицвот лот асе, их 365, говорит Клиокер, это столько сухожилий, гидим, сухожилий, которые несут кровь по всему организму, столько их в теле человека. Говорит Клиокер, очень опасно, конечно, плохо и то, и другое, если человек не делает ни того, ни другого, но очень опасно нарушать лотосе, не делать того, что то, что запрещено. Очень опасно. Потому что разрушаются, так сказать, гидим, Мы знаем, что сначала были созданы такие духовные, так сказать, духовные органы человека, а потом их налеплены были физические. Какие-то духовные, так сказать, духовные сухожилия человека разрушаются. Интересно, я спросил крупного специалиста в области медицины. Скажи мне, какую функцию, какую роль играют сухожилия в теле человека? Он сказал, ну, например, как вот несущие стены, несущие балки. Сказал мне большой-большой врач. Это несущие балки. Если ты рушишь несущую стену, рухнет весь дом. Если ты нарушаешь мицвот лотасе, может рухнуть весь дом. Это слом несущих конструкций, слом несущих стен. Что здесь сказано? У нас сказано так, да? Не убавляйте, ничего не прибавляйте к Торе, потому что я вам даю, да, и не убавляйте от нее. Храните эти заповеди, которые я вам даю. Храните. Если вы не будете их хранить, то вы наступит галут. Если вы будете грешить, вы покинете эту землю. Покинете эту землю. Не добавляйте ничего и не убавляйте. Даже, например, говорит нам Рамбан, ну, например, еще такой пример. Он хочет сидеть лишний день в суке. Ему понравилось. Святое место такое. Сука, замечательное место. Еще день посидеть в суке. Пусть сукот. Уже симхат тура. Нельзя. 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 Или наоборот, он хочет сделать суккот с шестью дня, шесть дней праздник. Только шесть дней, больше ничего не сделал. Нельзя. Тебе сказали, вот столько дней, вот так это должно быть. Так и должно быть. Приводит Рамбан интересный пример. Он говорит, 180 пророков, 180 пророков у нас было, и он говорит, никто из них не добавлял ни одной буквы, он сказал. Ни одной буквы. Мевушманим навиим. Амду были у нас, он говорит. И из них никто не добавил ни одной буквы, не добавил к Торе, они были великие пророки. Хуцми Микра Мегила. Кроме того, что приняли, там уже надо читать Мегилат Эстер. Это было исключение из правила. А так ни одной буквы. Пророк. Он имеет связь с небесами. Не имеет права добавить ни одной буквы. Ни одной буквы к Торе. Говорит Моше Рабейну, да, глаза. Глаза ваши видели и видят, что происходит. Запомните то, что вы видели. Это такая интересная идея, которую обсуждает Моше Рабейну в этой последней своей обращении при народу, так сказать, в главе Байтхана, он говорит, смотрите, вы видели, ваши глаза это видели, вы обязаны передать это дальше детям. Ваши дети не видели этого. Передайте детям. Помните, 32 раза повторяется эта идея. Отцы и дети, передайте поколением после себя, чтобы им было хорошо, даже когда вы уйдете из этой земной жизни. Они не видели того, что видели. Передайте им так, из такого выражения мудрецов наших, как бы их глаза, интеллектуальные глаза увидеть. Их душа должна увидеть то, что видели вы. Но вы-то видели точно. Написано, «Ваатем адвеким баашем элукейхем хаим кульхем айом». Вы все прилеплены сегодня к Богу вашему. Все вы живы сегодня. Говорят наши мудрецы, вот там, где имя Ашем, Юткей Вавкей, имеется в виду Митцвот Асе. Там, где имя Элоким, Элокейхем, имеется в виду Митцвот Лот Асе. Еще одно интересное объяснение, в том же нет ни одной случайной буквы, ни случайной точки. Там есть специальный знак на букве Куф. Адвеким, вы прилеплены. Что это значит? Куф это 100. Старайся говорить 100 брахот каждый день. 100 брахот. В день будни это вообще не проблема, они так и набегают, примерно, там три молитвы, Беркат Амазон. Шаббат бывает, что не хватает. Люди стараются какую-то браху сказать, чтобы прибавить эти браху. Еще одна очень важная вещь. Говорит Рамбан, все время Моше подчеркивает, то, что вы получаете на самом деле, вы получаете не просто от меня, вы получаете от Бога. Источник мицвот на самом деле не от меня, он говорит, не от меня. Источник мицвот от Бога, я передаю слова Бога, я передаю вам. Очень важные вещи, конечно, когда мы что-то делаем, соблюдая мицвот асе, лот асе, наши каванот, наши намерения. Напоминает нам Тора, еще раз, о тех, кто погиб за служение Бааль Пеору, потому что с самого начала дело было не только в воде заре, дело было не только в этом. Дело в том, что там за этим стоял разврат. Говорит Сфорна, это была изначальная кавана. Поэтому, когда многие из них говорят, ну, меня это не коснется, мне это не страшно, говорит Сфорна, а потом все получилось наоборот. Карал эфех. Все перевернулось. То есть очень важно, конечно, изначальная кавана, с которой мы делаем мицвот асе, с которой мы не делаем того, что делать нельзя. Что еще нам сказано? Нам сказано, что есть возможность, на самом деле, конечно, есть возможность всегда вернуться, возможность чувы. Но чува бывает двух видов, которые хаем. Бывает чува, когда приходит от страданий. У нас сегодня нет храма, у нас нет сегодня нашего дома. А бывает такая чува, пишет Рухаим, когда евреи сами вот поняли, что надо, пишут хиюв, евреи поняли, что они хаевим сделать что-то правильное, без всяких страданий. Конечно, лучше этот путь без страданий. Если не получается, мы получаем страдания с небес. И вот эта идея повторения, непрерывное повторение, передай дальше своему, передай дальше своим детям, своим потомкам, передай им. Что это такое? Это такая вот идея еврейства по отцу. Нет, конечно, мы знаем Аллаху, понятно. Имя главы Ханан, это Аллаха и находится, это 7 глава, 3-4 пасук. И он говорит, когда войдете в эту землю, говорит Всевышний, не женитесь с ними. Своего сына не жени на его дочери, и дочь свою не отдавай за его сына. То есть с самого начала говорит Всевышний, ребята, смешанные браки – это проблема. Не ищите на свою голову приключения, не нужно вам это. Но там это вся же Тора – такой гипертекст. Маленький объем текста и гигантская информация. Там еще одна информация в это заложена. Да, он говорит, в той паре, где еврей и нееврейская жена, там твой сын уже не назван твоим сыном, ребенок не назван твоим сыном. А там, где нееврейский муж – еврейская жена, он назван твоим сыном. Он продолжает быть твоим сыном. Вот эта идея, а кто это такие сыны евреев? Да, конечно, это сын еврейки по Аллахе или человек, сделавший нормальный гиюр. Это понятно. Но есть еще одна очень важная идея. Написано, сыны вы Богу вашему. Такое. Еврейство, как скажем так, по Отцу Небесному. Сыны вы Богу вашему. И Гмара обсуждает, всегда сыны, там есть два мнения, одно говорит так, если вы выполняете мои заповеди, вы сыны Богу вашему, если вы не выполняете, вы не сыны. Есть другое мнение в Гмаре, она говорит, нет, даже когда они не выполняют заповеди, они все равно сыны, глупые, непослушные, неправильные, строптивые, но все равно остаются сынами. Два мнения такие есть в Гмаре. Так почему еще очень важно, понятно, передать нам детям, потому что дети, наши дети, это гаранты за всех нас. Это они подписали на нас такой гарантийный чек, они подписали за нас и для нас. Интересно, тут задавали вопрос в предыдущем уроке насчет неевреев, соблюдающих заповеди Бней Ноах. Очень интересно, что нам сказано, да, Мишпатим, который вы будете соблюдать, евреи, если вы будете правильных соблюдать, весь мир скажет вам спасибо и скажут народы мира, как мудр и разумен этот народ. И у него есть такие замечательные такие законы есть у него. Юрий Селдон, Джордж Селдон в средние века писал, он основатель международного права, он писал, у него есть такой трактат «Естественное право», он писал так, основа международного права – это то, что называется заповеди у евреев. Это основа международного права. Сегодняшние большие споры в Израиле, вы знаете, что происходит сегодня в Израиле. Ну, смотрите, если бы, скажем, богат судил по законам Торы, ну, замечательно. Не как богат на душу положит, а как Тора велит. Это было другое совсем дело. Но основатели богатства сами говорят, что не имеют никакого отношения к законам Торы. Так они сами утверждают это. Ну, тогда это пустой звук. Тогда, что сегодня произошло в Израиле? Принят был закон, по которому теперь не может просто так судья израильский сказать, а мне вот так кажется, что вот так вот, а вот так мне кажется, вот такая у меня свара, так мне кажется. Мало ли какая свара есть у кого. Я тоже могу привести множество сворот из своего университетского образования. Нет, надо опираться на какие-то реальные законы. Реальные законы в этом мире – это законы Бога. Это заповеди, данные евреям и неевреям. Так вот интересно, если мы соблюдаем нашу заповедь, говорят нам наши мудрецы, скажут у нас народы мира, вы самый мудрый народ в мире. Самый мудрый народ в мире. А если мы устраиваем 100-тысячные протесты, именно в субботу выходят эти протесты люди, нарушая массовые нарушения субботы происходит. Ну так это, что скажут народы мира, что скажет Всевышний, когда он видит то, что у нас здесь происходит. Говорит нам Тора, помните, что вы получили. Помните, какая мудрость вам дана. И храни свою душу, особенно, говорит нам Тора. Храни свою душу. Почему? Говорит Бальтурим, смотри. Нерашем нишмат адам. Душа, свеча Всевышнего, это душа человека, свеча Всевышнему. И дальше очень важный принцип, он говорит. Дальше очень важный принцип. Нерха баяди, венери баядха. Нерха, твоя свеча в моей руке. Помни это. А моя свеча в твоей руке. Если ты хранишь мою свечу, я буду хранить твою свечу. Помни это. Помни, так это работает. Так это должно действовать. Что еще нам сообщает Тора? Она говорит с нами, как мы знаем, человеческим языком. И интересные идеи, которые обычно мы, так сказать, в положительном смысле толкуем, вот они там у горы Синай видели голоса. Это не была массовая шизофрения. Они видели голоса, такое бы изменение порядка, так сказать, мироздания, характеристик материальных и духовных. Интересно, когда наши мудрецы, в этом крылась некоторая опасность, потому что, почему опасность? Потому что голос есть только у человека. Вы могли подумать, что это человек с вами разговаривает. Поэтому запомните, третий Моше Рабейну, запомните, вы не видели образа телесного, запомните, вы не видели, только не видели никакого, никогда не сделайте изображение не только животного, но и человека тоже. Потому что с вами, да, говорил голос, но не был голос человека. И это тоже передайте своим детям. И это тоже передайте своим детям. И сыновьям сыновей своих передайте. И детям, и внукам своих передайте. И еще такая вещь, что Талмидим называются тоже сыновьями, и своим ученикам это передаете. Вот эти идеи, которые я вам сейчас напоминаю, говорит Моше Рабейн. Понятно, еще одна вещь, которую мы обязаны передать нашим детям, поколение после нас, что в 10 заповедях была включена вся Тора. Сконцентрирована вся Тора была внутри 10 заповедей. Это тоже надо передать, да. Там была как бы сконцентрирована вся устная Тора и будущая письменная Тора. Не забудь это передать. Еще одна очень важная идея, когда наши мудрецы, Израиль сравнивается с солнцем. Вы как солнце, говорят наши книги. Почему как солнце? Потому что солнце служит Богу не из-за награды. Без надежды на всякую награду служит солнце Богу. Так и вы должны служить. И больше того, наши мудрецы, вы же управляете, можете управлять солнцем. И Шаби Нун сказал, дома Шемеш, остановись, солнце, стань неживым. То уж тем более должны понимать, что должны служить Всевышнему. Должны служить Всевышнему. Не за награду, если вы управляете солнцем. Понятно, что мы находимся перед началом, перед Тиша Баав. И на самом деле про этот день можно обернуться большим праздником. Написано, в нем должен родиться Машиах. Но это зависит от нас. Это как мы выполняем эти условия, которые нам дал Всевышний. А кто знает, будет соблюдать? Интересно, говорит Кьокер, небо и земля. И там есть такое слово, наше современное сегодня слово, педагог, педагоги. Главные педагоги твои, небо и земля, будут за тобой соблюдать, наблюдать и смотреть, что ты делаешь в этом, что ты делаешь в этом мире. Есть гигантская ответственность за все, что мы делаем в этом мире. Есть свидетели, которые нас видят, видят всегда. Еще одна очень важная идея. Наши мудрецы, да, праотцы были меркава. Праотцы были такой колесницей, когда спускалось влияние Бога. А мы что? Мы даже не телега, не только не меркава. Что же нам делать? Но мы обязаны как бы войти в это, в эту учебу и передать своим детям, что есть такая возможность. Да, мы не меркава, мы простые люди. Передать детям эту возможность отсюда, от сверху, оттуда, так сказать, передать какое-то влияние, внести влияние в этот мир. И отсюда снизу осветить эту современную жизнь, нашу современную, осветить ее какой-то духовностью. Это тоже надо передать детям, говорят наши мудрецы. Что было хорошо тебе и детям твоим, после тебя. Ты уйдешь когда-то в тот мир, что ты оставишь здесь детям. Красивую машину, красивый дом – это мало. Надо передать что-то больше, чем просто денежное какое-то наследство. Интересно, говорят мудрецы, смотрите, они говорят, Тору давали нам. Моше Рабейну получает Тору, весь народ получает Тору. Он получает сначала 10 заповедей. Говорят мудрецы, смотри, как интересно. Они получают 10 заповедей, они праотцы. Праотцы не получили 10 заповедей. Ну, мы знаем, что Авраам соблюдал всю Тору как пророк, но праотцы Авраам, Исхак и Яков не получили 10 заповедей, а нам дано 10 заповедей. Спросим, а мы? А нам уже дано не 10, а все 613 нам уже передали заповеди. Наша ответственность возрастает за то, что мы делаем. И мы должны все эти 613 заповедей передать своим детям. Зачем? Почему? Потому что отец всегда любит своего сына. Говорит Рамбан, отец не должен врать сыну. Не надо врать сыну. Если ты соврешь сыну, рано или поздно эта ложь в нем взорвется. Должен ты дать ему, сказать ему правду. И тогда вступает такое правило, написано в наших книгах, что там в одном месте написано, я творю там милость тысячам поколений, в другой тысячам. Тот, кто делает шуву из страха, ну, так и стрепет перед небесами. Такое же тоже хорошая вещь. Хорошо. Написано тысячи поколений. Такой расчет. Такая система, как это? Тахнит хисахон в банке. Такая система сбережения в банке на 1000 поколений вперед. Тот-то просто испугался. Да, на самом деле, хороший уровень такой. Папа может наказать за неправильные действия. Тот, кто делает шуву из любви, который понимает, я люблю истину, люблю правду. Там написано 2000 поколений как минимум, в два раза больше. Еще одна очень важная вещь, очень важная идея. Мы привыкли думать, что когда мы говорим кидуш шаббат, мы говорим, что кидуш шаббат не это шаббат, это зехер лисиат Мицраим. Это память об исходе из Египта. Наш шаббат. Шаббат зехер лисиат Мицраим. Потому что говорят, что там, что в Египте, Моше Рабейну, когда он предложил фараону какой-то выбрать выходной день, выбрал именно шаббат, они в шаббат отдыхали, они не соблюдали шаббат до конца, потому что непонятно, кем они были еще, они были еще евреями, были в Нейнох, они выносили там вещи из общественного владения в личное, как-то нарушали какой-то, но они знали, есть такой день отдыха, есть такой шаббат. Седьмой день творения, когда Всевышний отдыхал. Это мы знаем. Шаббат, говорит Рамбан, это зехер лисиат Мицраим. Но и наоборот это работает, он говорит. Лисиат Мицраим это зехер лишаббат. Интересная вещь, говорит Рамбан. Лисиат Мицраим, выход из Египта, это напоминание о шаббате. Почему? Потому что твои глаза в Египте видели, какие невероятные чудеса творил Всевышний в Египте. Ты видел собственными глазами, только Всевышний мог изменить порядок истории, так как это произошло в Египте, когда ты выходил из Египта. Тот самый Всевышний, который создал мир в 6 дней и отдыхал шаббат. Такая будет двойная интересная формула. Интересная формула. Шаббат, зехер лисиат Мицраим. Лисиат Мицраим это зехер лишаббат. Когда нам напоминает Всевышний через Моше Рабейну о 10 заповедях, которые мы получили на горе Синай, там есть очень важная вещь, которая труднее всего выполнима. Последняя такая заповедь, да? Не желай, не пожелай того, что тебе нельзя желать. Как можно управлять своими желаниями? Как это может быть вообще? Оказывается, можно. Не только не возьми, но даже не пожелай взять то, что тебе не принадлежит. Это мы должны все это передать нашим детям, чтобы было хорошо нам и им, после, и даже после нас. Чтобы ты был счастлив. Для этого тебе дана вся Тора. Чтобы ты был счастлив, чтобы не было изгнания никогда. Так написано, которое хаем, да? Что если мы правильно передаем наши знания, нашу душу на полную Тору передаем нашим детям, земля Израиля всегда будет наша. И никогда не будет никакого изгнания. Только передай это своим потомкам. Говорят наши мудрецы, что Тора, нами полученная, конечно, она полна всяких вопросов. Чтобы ты умел отвечать своему внутреннему Ецарара, надо хорошо Тору знать. Поэтому, когда говоришь Талмидим это Барим, ученики это сыновья, сыновья это ученики, да, это двойная такая формула. Двойная формула. Что значит «вышинантом леванеха»? Что значит «вышинантом леванеха»? Чтобы от зубов отскакивало. Чтобы знай, что и как ответить не только снаружи кому-то, собственному Ецара как ответить. Поэтому это знаменитое «вышинантом леванеха», чтобы у тебя от зубов отскакивало, это истина, чтобы ты понимал, что ты говоришь правду. Это в этой правде нужно как бы в нее окунуться, нужно в ней быть. Если мы нашим детям не передаем то, что истину, так сказать, в полном объеме, дети по дороге теряются. У нас вчера был большой семинар в Нетании, и когда кончился семинар, там в гостинице появились какие-то, так сказать, молодежные компании, начались вечерние танцы. Я говорю уже о том, что как бы музыка сейчас у нас не принята, это тоже как бы не в курсе там молодые люди. Но танцы выглядели таким образом, что это, в общем, смотреть наверное, было невозможно, нужно было снять очки, чтобы выйти быстро из гостиницы, выйти из гостиницы, чтобы покинуть это место. Это тоже дети. Вопрос, помните, да? Если не соблюдающие дети те же самые сыны, или они не те же самые сыны? Спор в Гмаре о том, что это такое. Мэрия Нетании планирует там такое расписание мероприятий в Нетании на каникулы. Значит, официально мэрия Нетании планирует расписание каких-то развлечений для молодежи. И там написано, например, в такое-то время, значит, ночное купание. Для кого? Совместное. Для мальчиков и девочек с 7 по 12 класс. Родители не допускаются туда. Да, родителям не запрещено приходить. Ну, такое развлечение. На море ночное купание. Девочки и мальчики вместе с 7 по 12 класс. Помните, в Агаде 4 сына было, да? Написано, когда спросит тебя сын твой завтра, да, что это такое, что это за свидетельство и непостижимые разумом законы, и разумы доступные рай, законы доступные разуму, что это такое? И тоже будешь вам объяснить, что это такое. На самом деле, мы все проходим через эти стадии, это хорошо понимать. Мы все проходим когда-то, все болельшеватели проходят через эти стадии сыновей. Сначала мы тот сын, который вообще не знает, что спросить. Кто мы такие наивные, может быть, да. В каком-то этапе начинает эту заповедь раздражать, потому что как-то, я к чему-то это обязывает теперь? Как-то меня это к чему-то, я должен сделать вот так и вот так, а это, оказывается, можно, а это, оказывается, нельзя. Кажется, мы доходим до уровня этого умного сына, который говорит, ну, я все понял, это все правда. Так как это делать? Как это делать? Как это выполнять? Чтобы было хорошо мне, моим детям, моим внукам после меня. Еще один очень важный аспект, который напоминает нам напоминает нам Тора, это о том, что не всегда в этом мире все, так сказать, благополучно. Бывают, не дай Бог, испытания, страдания. Говорит Тора очень простую вещь. Говорит Моше Рабейну: знай, ты что-то такое было у тебя в жизни, какому-то своему поколению, да? Как их снова эта идея, да? Как отец, муж, человек наставляет своего сына, бно. Так вот поэтому и на самом деле Всевышний, когда тебя испытывает какими-то страданиями, испытаниями, испытывает тебя. И тут называется, такое число. Помни, говорит. Помни, говорит Моше Рабейну. Твое платье не изнашивалось в течение 40 лет, да? И ты получал ман в течение 40 лет. И 40 дней, такое число интересное, 40. 40 это мем такой, да? Мем, такая полнота такая. 40 дней Моше Рабейну получал Тору. 40 дней он получал Тору. И там же написано «Арбаим йом лифней ацарата влад». Там то, что объясняет, это не просто за 40 дней зачатия, это на первые 40 дней беременности уже формируется, у мамы в животике формируется плод, это мальчик уже или девочка. 40 дней, да? 40 дней получал он Тору, 40 дней, 40 дней формируется душа. Говорит мораль, почему такое соотношение? Потому что как Тора, она вся рухани, она духовная на самом деле. Так и нешама, душа, она рухани. Поэтому нешама не может без Торы. Она задыхается без Торы. И тому, и другому, и Торе, и душе дан этот срок 40 дней. Так чтобы душа не задыхалась без Торы, нужно давать и Тору как можно раньше, начать давать Тору своим детям, потому что рано или поздно, если мы не даем, душа начинает задыхаться и танцевать танцы, которые мы видели вчера в Нетании в гостинице. Интересно, говорят наши книги, вот эта идея, какая-то такая идея в Торе, когда ты из «да» можешь слышать «нет», и из «нет» можешь слышать «да», такое, да? Из отрицания утверждения, из утверждения можешь слышать отрицание. Потому что написано, да, написано так, говорит Раши, чтобы умножились, да, приводит пасук, дни, значит, дни твои и дни сыновей твоих на земле этой, когда им оситем кен, если будете делать законы эти, ирбу, тогда увеличатся дни твои и дни твоих сыновей на земле. Если не будете делать, не увеличится. Не увеличится. Снова, да? Это честное условие, говорит Всевышний. Твоя свеча в моей руке, моя свеча в твоей руке, ты держишь огонь в моей свече и поддерживаешь, я буду поддерживать огонь в твоей свече. Честный договор на все века, будущие времена. Нужно передать детям очевидность наших законов, чтобы они были для них как ясное, как солнце, которое выходит из-под небесного купола. Говорят наши книги, говорят наши недельные главы, связанные с месяцем Ав. А вот там будут тебе даны законы, так сказать, законы кашрута будут даны тебе. А вот там кровь не кушай, например, да, выливаю на землю, кровь не кушай. Интересное сравнение приводит Раш, он говорит так, смотри, он говорит, чтобы там снова повторяется эта идея, с этого начали, помните, не кушай кровь, и снова эта идея, что было хорошо, лиман и тав лехау леванеха ахареха, не кушай кровь, что было хорошо тебе и сыновьям твоим после тебя. Говорит Раш так, да, почему такая идея? Говорит, це эламат, иди и учи, говорит. Матан с харам. То есть, какая награда? Шель мицвот. Какую награду шель мицвот ты получаешь? Конечно, лучше всего работать, так сказать, за идею, за любовь, а не просто за награду. Но все равно мы же маленькие дети, мы хотим награды. Говорит Раши, смотри, какая награда за мицвот, да? Им Адам, да, кровь, которая, да, которая душа человека на самом деле, да, она душа человека, да, и тебе как бы ее, ну, ты неприятно вообще ее кушать, это понятно, что неприятно ее кушать, да, поэтому это понятно, да, и ты опорешь мемены, ты от нее отдаляешься от этого запрета, ты не кушаешь кровь, да? И ты заслуживаешь такую награду, написано тебе и твоим сыновьям после тебя дано такое, дана такая награда, удивительно. Кальвахомер такая идея. Каль – это легкое, хомер – это строгое. Если так, то уж тем более, да, говорит Раши, легезовая райот. Если ты отдаляешься и не кушаешь кровь, потому что тебе это как бы, ты понимаешь, что это тебе нехорошо, и ты получаешь великую награду за это, что уж тем более грабеж и разврат, от этого ты отдаляешься, что на вшу Адам, он говорит, к этому тянется всегда, что делать? К разврату и грабежу душа человека тянется всегда, говорит Раши. Так уж тем более ты получаешь гигантскую радость, ты отдаляешься от этого, от разврата и от грабежа. Интересно, Рухон Вассерман, великий человек, который погиб своими учениками в газовой камере, он говорил, что удивительная вещь, потому что мы знаем, это такой кровавый навет на евреев, это удивительная вещь, он писал. Нет, ну ничего, никакой тени нету великих законов, чтобы где-то можно было понять, что евреи кушают кровь. Такого вообще быть не может. И тем не менее, это существует тысячелетие, этот кровавый навет. Как это может быть? Нет вообще намека на то, чтобы такое могло бы быть в еврейской жизни. Он говорит, а помните, вот, когда братья макнули рубашку Иосифа в кровь и принесли отцу. Вот отсюда приходит кровавый навет. Отсюда мы учим, что то, что мы делаем в этом мире, наши слова, мысли, поступки, особенно слова и поступки, имеют колоссальное, такое пролонгированное воздействие на судьбу наших детей, внуков и правнуков. Долгое воздействие может сказаться воздействие через века. Это воздействие может проявиться. Снова повторяю, там Тора много раз, да, то, что ты получил, вот так вот Тору передавай детям. Не прибавляй и не убавляй. Еще разные примеры проводят наши мудрецы. Муж Синецкий говорит, а он хочет с хорошего сидеть там в штуке 8 дней. Нельзя. Пример приводит Раши. А Беркат Куаним, там 3 брахи у Беркат Куаним. А он такой цадик, хочет 4-ю браху добавить сказать народу. Браху, что-то хорошее. Нельзя. 3 брахи. Вот так благословляйте народ. Вот так. По-другому этого делать не нужно. И тогда оказывается, что не как в той песне поется известной, помните, только раз бывает в жизни встречи. Он говорит, Всевышний, нет ничего подобного. Со мной, может быть, встреча каждую секунду, каждый день, и уж тем более шаббат. Значит, шаббатов в году, ну сколько, 54, значит, 54 встречи как минимум, может быть, со мной у тебя в течение года. Шаббат – это еще праздник. У тебя есть Рош ха-Шана, у тебя есть Йом-Кипур, у тебя есть 3 регеля. Интересное, говорит Всевышний и подчеркивает. Если мы хотим, и Моше Рабейну это повторяет по слову Всевышнего, если мы хотим, чтобы дети соблюдали Тору, надо передавать им Тору в радости, это понятно. Человек, как это, рыба ищет где глубже, человек где лучше, надо передать им радость Торы. Так написано, говорится это о наших праздниках. Написано так, говорит Всевышний, «Весамахта, и радуйся, лифне Ашем Элокейха, и радуйся перед Богом твоим». Ну, мы все помним, да? Храм был разрушен, не за то, что не служили Богу вообще, а за то, что не служили Богу в радости. За это был разрушен храм. «Радуйся перед Богом твоим» написано. «Ты и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и рабыня твоя, в Аливи и Леви, Ашер Бешареха, который в воротах твоих, и Агер, который принял еврейство, и Атом, и Сирота, в Альмана, и Вдова, которая внутри твоего народа находится. Радуйся, радуйся. Говорит Раши интересную вещь, да? Леви. Почему Леви? Потому что сказал Всевышний, у левитов не будет своего надела в земле Израиля. Они должны нести службу Всевышнему, вы должны их помогать им в этом. Это такой еврейский принцип, мы это знаем хорошо, да? Почему мы делаем Цилат Йедаим? Чтобы куаним не забыли, как это будет, надо будет делать, когда будет храм. Куаним работает до нас, мы работаем для куаним, такое ты мне, я тебе, такой принцип взаимообязательств друг перед другом. Так говорит Раши, значит, Леви, помни про него. Гер, человек, который принял еврейство. В Торе 36 раз повторяется, люби Гера, люби пришельца, ибо ты сам был пришельцем в земле египетской, помни об этом. Мы знаем, есть два понятия, да, есть Гер Тушав, не еврей, который принимает на себя просто 7 заповедей сыновей Ноха, и может жить в земле Израиля. А есть Гер Цедек, который принимает на себя все еврейские законы. Так радуй, Леви, говорит Всевышний, и Гера, Йотом, тем более радуй сироту, тем более Альману, вдову. Арбашили, говорит Всевышний, так Раша комментирует это. Эти четверо мои, он говорит, да. Кенегет Арбашалха, напротив четырех твоих, это сын твой, дочь твой, раб твой, рабыня твоя. Ну а дальше снова, да. Такие условия. Иматем, имата, если ты радуешь моих, я буду радовать тебя. Ты радуешь моих, я буду радовать твоих домочадцев. Ну, почему четыре, можем только догадываться, потому что главное имя Бога, четырехбуквенное имя Юткей Вавкей, это четырехбуквенное имя Бога, главное имя Бога, к которому обращаюсь, которое нельзя произносить. Написано в Шахаим, что эти буквы меняются местами, написано их 1080 перемен происходит в течение часа. И дальше это знаменитый парадокс, да. Он сказал, я Всевышний не изменяюсь, но ежесекундно изменяю этот мир. И Мишнабура говорит на первой своей странице, тот, кто умеет на самом деле как бы медитировать, вот об этих буквах думать, когда он молится, Юд Кей Вав Кей, это может помочь ему в молитве. Юд – это символ грядущего мира, буква Кей, это буква Вей на самом деле, да, это символ этого мира. Упасть в этом мире ничего не стоит, подняться, такой узкий выход наверх. Вав, да, такое связующее какое-то звено. И снова буква Кей, буква Ей, снова этот выход, значит, выход, трудный выход наверх. Так интересно, говорят наши мудрецы, смотри, как интересно. Ведь любой закон Торы, он такой Рушо Магир Шамайма Мамуца Фарца. Он уходит в небеса, и он, тем не менее, тоже находится на земле, на самом деле. Так устроен любой закон Торы. Поэтому написано, например, в Песах нет слова Симха. Почему? Объясняют наши мудрецы. Потому что в Песах еще как бы нет у него урожая в его, так сказать, закромах. Еще нечего ему кушать особенно. Да? Это Песах. В Шивот один раз употребляется слово Симха, потому что он уже собрал, так сказать, начал собирать свой урожай. Суккот два раза, потому что уже он собрал весь урожай, может радоваться жизни. И запомни, почему сказано, и помни, ты рабом был в Египте, у тебя в Египте не было ничего. Ничего у тебя не было в Египте. И тебя оттуда вывел Всевышний и привел тебя в землю Израиля. Помни, у тебя не было ничего. Поэтому сейчас, когда у тебя есть и Песах, и Шивот, и Суккот, радуйся и радуй тех, кому ты можешь помочь. Интересно, что сука, как они делали крышу суки, самое святое, так сказать, место в суке, это ее крыша. Как они это делали? Они, когда собирали урожай, и все уже хорошо, уже все в закромах, уже можно спокойно кушать. Вот псоли, то, что оставалось, так сказать, от урожая, ненужное для еды, это становилось самым святым местом в суке, это крыша суки. Отсюда учится такая известная, большувная такая, такая идея, что когда ты делаешь шуву, когда ты возвращаешься к Торе, что даже если ты в чем-то был когда-то неправ, но теперь ты делаешь шуву, и это не правота, она превращается во что-то очень святое, потому что уже понял свои ошибки, их исправляешь. То есть самое, еще раз, да, самое ненужное урожай становилось самым святым местом, местом в суке. Как же так, говорит Большова, я раньше не соблюдал шаббат, сейчас хочу, я не могу, два раза соблюдать шаббат не могу в субботу, в неделю, не могу, нам сказали, не управляй, не, даже с хорошим побуждением, не приводи ничего, нет двух шаббатов в неделю, а что же мне делать, как же быть? Конечно, мудрецы, если ты, помнишь, как Авраам бежал навстречу ангелам, Малахим, когда он встречал их, с какой энергией, радостью он бежал, когда ты энергично, в радости делаешь свои заповеди, эта энергия, она восполняет шаббаты, которых не было в твоей жизни раньше. Как талия лутеха, как роса твоей юности растает, какие-то неправильные вещи ты делал в той в прошлой жизни. Если ты в радости будешь бежать навстречу своим заповедям. Интересно, что я как-то думал, многие так думали, да, что вот это вот выражение «в гости не приходи с пустыми руками». Да? Это такая хорошая московская привычка такая. Московская интеллигентская привычка. Кажется, ничего подобного. Это еще заранее, додолго до московской интеллигентской привычки, это у нас в Торе написано. Когда будут твои праздники, будут три регеля, не приходи в храм с пустыми руками. Не приходи в храм с пустыми руками. Надо обязательно принести определенный карбан. Мы помним, жертва – это русское слово. Карбан на этом языке – это приближение лейкаре. Надо принести. Есть, говорит Рамбам, есть три заповеди, три мицвы, которые нужно сделать. Когда ты придешь в храм, да, ты должен будешь принести карбан рия, один карбан, да, карбан хагига и карбан симха должен будешь принести. Три карбана должен будешь принести в храм. Ну, сегодня нет карбонота. Что же у нас осталось? Что это был такой, вот такой был такой идея, это карбан рая? Это увидеть два значения в этом. Два значения. Ты должен будешь показаться в храме, чтобы тебя увидел Всевышний. Увидеться как бы перед Всевышним. Увидеться перед ним. И ты должен будешь увидеть, насколько ты можешь понять, ощутить шхину, божественное присутствие в храме, в Бейт-Амикдаше. Это и есть карбан рая. Нет сегодня карбана, значит, надо постараться, если мы хотим, как сказано про всех нас, поколение, в котором не построен храм, как будто заново его разрушило. Ты хотя бы то, что мы можем сегодня, вот сейчас, накануне 9 ава, так интеллектуально, духовно и душевно строить храм, да, должны показаться перед Всевышним 9 ава и ощутить, постараться увидеть шхину, божественное присутствие. Увидеть и увидеться. Увидеть и увидеться. И понятно, что остается сегодня, нет карбана симха, да, нету карбана шламим. Остается эта радость приближения к Богу. Она остается с нами навсегда, если мы только ее несем с собой ее по жизни. И вот эта идея «не приходи с пустыми руками», да, «не приходи с пустыми руками ко Всевышнему». «Не приходи с пустыми руками» реально, на самом деле, у нас есть такое, мы же видим, сказали с вами, у нас не только раз в году бывает в жизни встреча, у нас каждый шаббат, это вкусно, это вино, это халы, это вкусная еда, да-да-да, у нас все праздники, это тоже радость материальная и духовная. Не приходи с пустыми руками, буквально, физически. Не приходи с пустыми руками, не приходи с пустой душой ко Всевышнему. Не приходи с пустой душой к Нему. Наш знакомый польский еврей, который не очень дружил с русским языком, когда он хотел сказать что-то хорошее о наших современниках, он говорил так. Они выглядывают, как евреи. Должны выглядывать, как евреи в будние дни, и тем более в праздники. И тем более накануне такого дня, как Тиша Беав, когда мы пытаемся в этот день восстановить то, что было разрушено. Как сказал Наполеон, народ, который плачет о том, что было 2000 лет тому назад, этому народу уготовано великое, великое будущее. Вот такие размышления приходят к нам в голову, когда мы думаем, что сделать, чтобы было хорошо детям нашим, нам и нашим детям после нас во всех поколениях.
Спасибо. Спасибо большое, рав Леви. Благодарим вас за такой чудесный урок. И, к сожалению, наше время подошло к концу. Если у кого-то есть вопросы, мы можем еще выделить
буквально. Я не совсем поняла, неужели духовная радость, что пора праздника? Там сегодня исчезла запись. Неужели духовная
радость зависела от урожая?
Смотрите, она зависит от всего. Просто мы говорим с вами, что Всевышний написано «Лондон дана Тора Ламалахей Шарет». Тора не дана ангелам. Тора дана живым людям. И Всевышний очень хорошо понимает, что людям нужны земные радости в этом мире. И земные радости наполняются духовной радостью. Еще раз, не дана Тора ангелам. Написано одно из чудес, которое существует в связи душой между душой и телом. Душа ощущает потребности тела. Душе котлеты не нужны. Душе не нужен хлеб. Она прекрасно обходится там, в этом мире, духовно, без хлеба, без мяса. Но душа понимает, что телу нужно мясо, вино и хлеб. Если этого не будет, душа покинет тело, а они хотят быть вместе. Вы помните это знаменитое сравнение, да, что душа и тело, говорят, это самая неподходящая пара. Это мезальянс полный. Как вы спросили, как это? Духовный рад зависит от еды, что ли? Как это может быть? Это вообще мезальянс, страшный мезальянс. Душа все время тянется куда-то наверх, просит что-то такое, хочет, какие-то вопросы задает. А тело хочет лежать перед компьютером, вообще на все наплевать, что ему не нужно. С другой стороны, говорят, душа и тело – это самая лучшая пара в мире. Почему? Никогда не хотят расстаться. Всегда хотят быть вместе. Знаете эту знаменитую историю, когда Рав давал урок, сказал ученику, пойди принеси мне яблоко. Он принес и говорит, Рэбе, а что такое вообще яблоко? Вы этому учитель, смотри. Когда ты хочешь есть, хочешь кушать, что ты делаешь? Говорит ученик, я говорю, браху и кушаю. А что ты будешь делать, говорит Рав? Если тебе хочется сказать браху. Вот такой ответ на ваш вопрос.